Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Открывашка!
Еще раз доброе утро всем. 10:08. Мы сейчас будем говорить, очень у нас интересно все будет, потому что мы отправимся с вами в Измайловский Кремль, центр русской культуры, русской монархии, династии Романов. И это мы знакомимся с русскими царями на выставке фарфоровой скульптуры. И у нас сейчас будет в гостях, и уже в гостях, Таисия Попова. Добрый день.
Добрый день.
Заместитель директора музея галереи кукол Анастасии Чижовой, Елена Егорова. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Искусствовед, музей, галерея кукол. Вот, это сначала. Можно я отвечу на один вопрос, который у нас возник, один исторический вопрос, так как мы вот книжку читали сейчас, и мне хочется сразу исправить ошибку. Вот Алексей пишет, а разве 30-летняя война не в середине 18 века? Это как раз 7-летняя война. И вот и Россия в ней участвовала. А 30-летняя была в 17 веке, за 100 лет до этого, вот больше, чем за 100 лет. Это дикая совершенно была война, которая опустошила целую Европу. Вся центральная Европа была опустошена так, что вот это не снилось всем долго-долго после этого. Вот это мы восстановили эти вещи. Давайте еще у нас будет обязательно доклад небольшой, двухминутный, Аси Щицеваловой, но это будет после новостей про игрушки известных людей. Сделан небольшой доклад по теме. У нас Ася Щицевалова, которая вот уже завершает свой 8 класс. И я думаю, что в следующем году будем Ася Щицевалова из 9 класса будет наш автор. Ну, а сейчас давайте мы... Да, кстати говоря, и билеты на выставку мы с вами разыграем. У нас будет 5 вопросов. И за правильный ответ на каждый из вопросов будет билет на два человека. Вот, ну давайте, с чего мы начнем? Давайте немножечко сейчас об Измайловском Кремле поговорим все-таки. Вот что такое Измайловский Кремль, его уже многие знают в Москве, и это такое удивительное место, и сохранившееся, и, по-моему, улучшенное сильно за последнее время.
Да, это действительно так. Его генеральный директор Центра русской культуры Измайловский Кремль Александр Федорович Ушаков. Это человек совершенно удивительный, потому что он является потомком иконописца Симона Ушакова.
Неужели?
Да.
Я думал, а из каких Ушаковых? Федора Федоровича? Да. Или действительно, а это известно, это можно было отследить, да, вот то, что он потомок Симона Ушакова.
Да, да.
Здорово.
Действительно.
Извините, тем не менее, Федора Ушакова он очень и очень почитает. В храме есть икона Федора Ушакова, так что...
Ну, а кто ж не почитает Федора Ушакова?
Некая мародия, духовный покровитель.
Федор Ушаков, герой моего детства. Среди всех адмиралов вот мы с папой всегда почитали Федора Ушакова. Всегда.
Так вот, по инициативе Александра Федоровича Ушакова на месте пустыря в 1998 году было затеяно строительство, строительные работы, которые продолжались целых 10 лет с небольшим. И по чертежам и эскизам вот этот царский уголок был отстроен. И даже вот изразцы, которыми покрыты здания, были сделаны по рецептуре еще тех далеких времен. Во всяком случае, вот так говорят.
Да, там говорили, что слишком новое, слишком красивое, но это всегда говорят, потому что если у нас нет ничего, ничего не осталось, ничего, то восстановить, сделать, подумать как-то, это очень здорово.
Несмотря на то, что так называемый новодел,
да,
он очень симпатичный, привлекает массу гостей Москвы туда, и у них там работают удивительные музеи, там есть, например, у них музей хлеба, и музей флота, и музей миниатюр в «Всемирная история в пластилине». Вот это изумительная коллекция. Там фигурки из пластилина, ну, буквально, ну, 4 сантиметра, 5 сантиметров.
4-5?
4-5. Лен, столько, да?
Да, есть и побольше, есть и 10-12, но они совершенно потрясающие.
Это такая микро-миниатюра
из разноцветного.
Там есть масштаб 1-36, там вот сами все, кто солдатиками занимается, вот не знают.
Это очень интересно. И даже музей водки есть.
Музей водки, да, он известен, музей водки. Но там замечательно, история в пластилине всегда очень любили. А там есть и сцены есть, да, вот эти?
Там есть целая коллекция героев Белого движения, есть средневековые правители, правители древнего мира.
А почему именно из пластилина, да, не отлитые никакие, а именно лепка, да, из пластилина?
Именно лепка, скульптурная, очень качественная.
Для меня была всегда загадка, как пластилиновые фигурки сохранить. Вот, потому что как и тогда пытались покрывать лаком, мы когда-то, вот когда этим занимались. Вот как-то они сохраняются. Потому что температура должна быть невысокая.
Какие-то хитрости там есть, но уж придете и расспросите.
Да, этому можно расспросить, потому что это очень интересно делать. Хотя сейчас существуют всевозможные материалы, там и застывающая пластика, и все что угодно. Есть очень хорошие материалы. Но пластилин, он интересный. Интересно работать.
Так что, вы знаете, наша выставка, она как бы пришлась ко двору, в самом прямом смысле этого слова, потому что это вотчина царя Алексея Михайловича.
Да.
Вот. И поэтому вот наши монархи, династия Романовых, в куклах как раз очень хорошо вписались в эту
историю. Так, теперь давайте о куклах. Что это за куклы получается? Вот как это, что это сделано и как это?
Да, это фарфоровые куклы размером от 60 до 100 сантиметров. Вот,
большие.
Одетые в костюмы тех времен. Причем костюмы созданы из антикварных тканей, не все, правда, но случаются.
То есть костюмы шитые?
Шитые, да? Вручную. Да? Вручную. Вот. И в основе этой коллекции произведение мэтра музейной куклы Алины Дмитриевны Венцель, которая, к сожалению, несколько лет назад ушла из жизни. Но вот эта коллекция пополнялась другими художниками, и теперь вот мы имеем.
А куклы целиком фарфоровые?
Нет, вот искусствовед у нас
Лена, пожалуйста,
по ее части.
Но куклы не целиком фарфоровые. Из фарфора делается голова, грудь, руки и ноги, а внутри у них каркас и тело, набитое мягким материалом. И куклы, они всегда немножко утрированные, они больше похожи на детей. У них чуть больше головы, чуть больше глаза, то есть чтобы был выразительный живой детский взгляд. И по традиции кукольники всегда одевают куклу как живого человека. На них обязательно надеты полностью и комплект белья, и это белье своего времени, это и панталоны, и чулочки вышитые, и красивые корсеты.
То есть все. То есть нет, простите меня, там кафтана, а под кафтаном только, вот, собственно, каркас. Нет,
конечно,
нет, все, начиная от всех, от нижнего белья. Да, вот все,
да, несколько юбок обязательно. Если есть корсеты или какие-нибудь фижмы, панье, вот эти вот модели юбок 18-17 веков, то там обязательно есть каркас. Обязательно.
Конечно, нет, каркас естественно. Это каркасы, как и у платьев бывал каркас. И вот это замечательная всегда проблема, когда думали и размышляли, как в этих платьях садились и на что. И поэтому такие канапе были ведь. Тут не сядешь же в кресло. Вот никогда. Вот это всегда. Как они садились? Вот в кресло ты не сядешь, это канапе достаточно
широкое. Кринолины все-таки.
Да.
И двери расширяли, чтобы дамы в кринолинах могли пройти. Эта мода вызывала массу пародий. Очень много было смешных иллюстраций в журналах, когда, допустим, дама шла в кринолине, и ей официант подавал на хлебный лапы опять бокал вина, потому что иначе дотянуться не мог. Огромная юбка такая была.
Но когда носили только было здесь, только в ширину было много, а здесь достаточно все было узко.
Да,
вот
конечно.
По фронту, если так можно сказать.
Да.
По фронту. Все зависит от эпохи, конечно. Все зависит от эпохи. Это чудесная эпоха, конечно, середины века, 18-го, когда эпоха рококо,
все
воздушные, все замечательные. Кстати, параллельно не забудьте, что еще, вот что касается мужской моды и 18 века, параллельно в историческом музее, не забудьте, до конца июля все-таки «Красавец мужчин» у нас идет, так что не забудьте в параллель вот посмотреть и всевозможные костюмы разных модников того времени. А вот здесь, одеть куклу, вот сделать. А вот здесь куклы Ведь есть собственное изображение русских царей, есть вот как раз.
Конечно, куклы портретные, да.
Куклы портретные.
Ну, те, про которых мы точно знаем, как они выглядели, вот те максимально приближенные, они портретные. Угу. Конечно, есть небольшие расхождения, но извините, есть такой момент, что мы точно не можем представить, как человек выглядел. Все равно это все делается по портретам, портреты приглажены. И только вот про Софью Полялу, которая есть в нашей коллекции, мы можем сказать, что наша кукла основана на исторической реконструкции, восстановленной по костям черепа. Да. Да.
Какие самые ранние изображения?
Ну вот на данной выставке Иван III, великий князь всея Руси, первый объединитель такой русских земель, присоединивший Тверское княжество, вечно оппозиционное Москве, и его супруга, последняя византийская принцесса Софья Полялу.
Слушайте, но ведь Иван III, вот по всем каким-то свидетельство, он был очень высокий человек.
Ну, сложно сказать на самом деле,
вот все
что
говорят,
было
что
в нем.
Что он высокий был. Высокий человек был, да.
Самый высокий был Петр I. 203 сантиметра.
203. А да. Николай Павлович у нас 201?
Да.
Ну да, да.
Николай Павлович 201. Вот, в общем, там всегда разница, потому что да. Всегда 1-2 сантиметра туда-сюда, в зависимости от периода жизни и измерений. Но Николай Павлович производил совершенно невероятное на всех впечатление. Еще глаза эти его светлые. Вот такой, но он так подавлял своим видом. Да. И Александр I был достаточно высокий.
Да, ну, скорее всего, им было куда. К сожалению, или к счастью, не такой высокий, как Николай Павлович.
Он 180 чем-то был, по-моему.
Ну, да. Наверное.
87 был какой-то, да. Он такой, да. Вот был. Он, нет, он очень был. Но он сутулился. А там вот это воспроизводятся какие-то качества, вот, которые мы знаем, вот характерные.
Ну вот Александр III, например, на нашей выставке он такой, как в жизни, я надеюсь, он таким богатырем выглядит.
Ну, да.
Он же и был физически очень крепким и сильным человеком.
Да.
И даже вспоминают эпизод, когда он ехал с семьей в поезде и там
держал,
да, держал, да. Да. Обрушившийся потолок.
Он держал как Портос, который говорил, да. Тяжеловато, когда держал целый свод. Да, нет, он действительно, он был очень крепкий человек, он был коренастый в отличие от многих своих родственников. Там да. Вот в эту линию там Николай Николаевич старший, там был, а потом и младшие все они версты огромнейшие. Были люди, а он коренастый такой, очень мощный был. Как же я люблю памятник Трубецкого. Как же я люблю, над которым столько смеялись. Вот про комода, про бегемота. И вот говорю,
но это тем очень, не менее, очень
это прекрасный
красивый
памятник.
Да. Да.
Вот вернуть бы его на площадь было бы совсем здорово. Ну. Вот. Хорошо. Вот вы знаете, я сейчас, у нас есть вопросы. Вот, давайте мы зададим вопрос такой вот простой. Вот как бы вы определили авторская кукла? Это что? Вот авторская кукла. Только не говорите, что это кукла автора или... Вот что в ней самое главное? Потому что это есть во многих вещах. Вот авторская кукла – это что? И ваше лучшее описание сейчас того, что такое авторское, вот четкое определение, которое вы дадите, так, пожалуйста, не выписывайте из всевозможных вики и энциклопедий, а вот постарайтесь сделать, это стоит того, и билет на два лица будет ваш. Будет ваш. А скажите, пожалуйста, вот эти куклы, они были сделаны когда? Вот когда здесь сами куклы, вот сейчас мы говорили, как исторически, а вот когда они были сделаны?
Ну, основная часть коллекции была сделана в начале 2000-х годов.
Так.
И Алина Дмитриевна, она мечтала сделать всемирную историю в куклах, чтобы угу. были не только русские цари, но и герои литературных произведений. У нее, например, есть чудесная коллекция по Гоголю, по Пушкину. У нее есть всемирная история в куклах.
Собакевич есть?
Как же?
Очень выразительно.
Раз вы так на больших дяденек мы сейчас перешли, то сразу Собакевич должен.
Конечно, да.
В Политехническом музее эта коллекция выставлялась несколько лет назад. Называлась она «Опадать сюда Ляпкина-Тяпкина». И вот там полностью коллекция кукол Гоголя. В шикарных декорациях они там были выставлены.
Но литературных персонажей здесь можно и придумать. С другой стороны, можно сделать как лучшие роли, вот когда были, вот лучше, вот самый лучший Ноздрев, это, конечно, Борис Николаевич Ливанов.
Да.
А можно небольшую ремарку? Алина Дмитриевна, она же была художником по костюмам, и она много работала в кино и в театре. Она делала одежду, костюмы для наших знаменитых артистов, например, для Гамлета, для Смоктуновского.
Для Смоктуновского Гамлета она сделала, да?
Это блуза белая, в которую он там с рюшами такая. Это ее дипломная работа была.
Господи.
Она же Миронова в «Сказке странствий» для многих-многих других.
«Сказки странствий», да.
Да, да. Она оканчивала в то время Ленинградский текстильный институт, вот, и как раз у нее дипломная работа вот была блуза Гамлета. Она очень забавно рассказывала, как она работала над этой блузой, как Иннокентий Смоктуновский капризничал, то ему рукав не нравился, то жабо не такое было.
Ну, ему играть.
Вот, да. Да. И, короче говоря, она уже не рада была, что с этим делом, как говорится, связалась, но в конечном итоге все получилось, и она защитила свой диплом на отлично, а Иннокентий Смоктуновский снялся в этой самой роскошной белой блузе.
Да, здорово. Здорово. Это очень хорошие костюмы. Но вот, но одевать куклу и шить на куклу, это замечательное занятие.
Да, это целое искусство тоже,
да,
свое.
А вот там же все, ну, а как а аксессуары там есть возможные? Там,
конечно.
Там же и пряжки должны быть, там же должны быть пуговицы, пряжки.
Ведь и там камеи там даже, там бусы всякие, броши.
Да.
А вы знаете, у нас был какой эпизод? Мы выставлялись в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. И уже под конец работы нашей выставки, да, когда уже стали собираться в Москву домой, вдруг обнаружили, что на одной кукле, не помню на какой, отсутствует Георгиевский крест.
Так.
Кто-то из посетителей экспроприировал, по-видимому, приняв его за настоящий.
Ну, что вы хотите, если любимое в Москве занятие было из двух мест в Москве воровать очки? Знаете, у кого? Это было у Махатмы Ганди очки. А второе место у мартышки на Патриарших прудах, где Метлянского скульптуры, вот в басне Крылова, там постоянно что пропадали очки у мартышки. Там были некоторые рельефные, вот просто они были вот трехмерные, настоящие очки. Их обязательно кто-то отпиливал.
Вы знаете, это комплимент нашей коллекции, можно сказать, потому что раз приняли награду за подлинную, значит, она сделана хорошо.
Да, да. Нет, ну, даже не принято. Ну, вот сделать маленькие ордена вообще-то, это замечательно. Сделать маленькие шпаги, ведь оружие тоже нужно.
Да, у нас есть у нашего любимого Наполеона, у него копия сабли из исторического музея.
А который там, это той, которую он подарил тогда.
Да, 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 да. Если я не ошибаюсь, Шувалова, могу ошибиться.
Это моя любимая история, даже мы в «Дилетанте». Вот я тогда не писал, он подарил Шувалову свою замечательную саблю. Он подарил после того, как Шувалов его спас, когда отправлялся после отречения.
Да.
Отправлялся на остров Эльбу. Он спас его, пытались убить Наполеона, и он спас ее, замечательную гравюру. Да, да, да. И за это очень с большим намеком. Значит, вот с этой саблей.
Конечно, да.
От египетского похода.
Ну, и по поводу пуговок, то пуговки на костюме Наполеона, в корсиканском костюме, они были куплены в Париже на барахолке, пуговки того времени у нас. Это тоже наша любимая тема.
Это здорово. Но тут, ну, размер-то...
Маленький.
Но того времени.
Того времени, да.
Здорово. Значит, 18 века по началу 19-го,
да.
Пуговицы. Прекрасно, да. Давайте сейчас немножко тоже еще и про разберемся. Мне понравился ответ Софьи, 111-я смс-ка, которая называется «Сделанный своими руками по своей технологии от начала до конца».
Да,
мне кажется, что это хорошие ответы и хорошо сформулированы. Так что Софья у нас пойдет на выставку с кем-нибудь. с кем-нибудь.
Но за билетом она должна сюда приехать.
Да. Ну, нет, ну, все знают, позвонят. Просто мы уже, это отработанная система, великолепная совершенно. Все хорошо идет. Я сразу, где родился, в каком городе родился Петр Первый быстро. Вот место ткнуть не удастся у нас на карте. Вот, но где родился Петр Первый, быстренько отвечаем на этот простой вопрос. Плюс 7-985-970-45-45. Есть ли у вас главный человек для Измайлова Алексей Михайлович?
Конечно, есть, да. Мы его очень любим.
Нет, я ничего не хотел плохого сказать.
Конечно. Ну, как же без Алексея Михайловича?
А Алексей Михайлович у вас парадный? Или?
Да, в Большом Царском выходе. Это очень интересная история. Здесь мы обычно рассказываем о тканях, потому что костюм царя, он ткался золотом, одежда, и достигал 50 килограммов веса. И вот сохранились такие...
А для бедной кухлы он сколько весит?
Ну, к счастью, не так. Не так. Такой дорогой, не такой, но в полном наряде.
И шапка на голове у него.
Конечно, шапка
на Мамаха, да.
И
даже не просто сделать, и мех натуральный. И вот там же еще, вот не тот, как сказал один из посетителей оружейной палаты, сказал про шапку Мономаха, вторую для Ивана Алексеевича. Когда он сказал, это эконом-вариант, сказал. Хорошо. Так что у вас ведь не эконом, а настоящий. Вот совсем вот...
Да, конечно.
Ой, это здорово. А вот скажите, если мы от Алексея Михайловича идем, вот кто совершенно загадочный для меня человек, и это Софья. А есть ли Софья у вас?
Царь, к сожалению, нет, мечтаем, но...
Надо сделать Софью, потому что там так интересно. И не с портрета, а Софью... Она очень колоритный персонаж.
Да, вот, к сожалению, ну, очень хотим, и надеемся, что в планах это будет в ближайшее время.
В чем Петр как представлен?
Ну, Петр одет в европейские костюмы, как раз
мы... Вот Петр такой, да? Ага, это здесь на блокноте, в хорошем кафтане, вот таком, причем шнуры ведь надо было шить. Все надо шить. Потрясающе. Давайте мы сейчас прервемся, а потом мы продолжим, и вот как раз ответ мы получим.
Отрывашка!
В столице на Эхе новости, у микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. США готовятся к военной провокации в отношении Северной Кореи, утверждает официальная газета Пхеньяна. В публикации издания «No Don Sin Moon» говорится, что это связано с прошедшими 14 мая успешными испытаниями баллистической ракеты. Газета отмечает, что сосредоточенная сейчас у корейского полуострова ударная группировка ВМС США во главе...
Открывашка!
Мы продолжаем открывашку. Мы сегодня говорим о выставке фарфоровой скульптуры «Русские монархи. Династия Романовых. Центр русской культуры. Кремль в Измайлове». И Таисия Попова у нас в гостях, заместитель директора музея-галереи кукол Анастасии Чижовой. И Елена Егорова, искусствовед, тоже музея-галереи кукол. Сейчас мы сделаем небольшой прыжок в сторону, потому что кукла, еще ко всему, это и игрушка. А игрушка... Какие же были игрушки узнаны? Ну, прежде всего была игрушка все-таки, да, наверное. А потом, кстати, мы поговорим об этом, игрушка, не игрушка, вот, поговорим об этом. А сейчас игрушки знаменитых людей. Какие у кого были, небольшой доклад делает Ася Щецевалова.
Все в детстве играли в игрушки. Это занятие, за которым ребенок проводит немалую часть времени, значительно влияет на формирование характера. Наверное, поэтому при воспитании императоров достаточно внимания уделялось их детским игрушкам. В императорских семьях даже были свои устоявшиеся традиции. Например, дарить годовалому наследнику деревянную лошадку. Седло обвивали войлоком и красным сафьяном. Из серебра делали пряжки и уздечки, украшали игрушечную фигурку изумрудами. Был такой конь и у Петра Первого. А кроме него игрушечные барабаны, расписные знамена, луки, топоры и булавы. Была даже маленькая карета, специально сделанная для маленького императора. Она была обита бархатом и позолоченной. заточена. Запрягались в нее небольшие лошадки особой породы. Чуть позже у Петра I появились потешные войска, флотилия и даже городок Пресбург. Военные игры постепенно перестали быть играми. Потешные полки были сведены в московский выборный полк. Вообще царские дети получали игрушки для развлечения только на праздники. В остальное время у них были игры, предназначенные для развития. Картонные наборы для изучения языков, географии и царской династии, лото с портретами государей. У кукол, принадлежащих дочерям Александры Федоровны, вручную сшитые платья. Эта княжна приучала своих детей к труду. У цесаревича Алексея был свой набор для теснения по коже, со штампами, трафаретами и тонировкой. И конструктор в виде часов-ходиков. Если собрать часы по схеме, они ходят как настоящие. Был у него и домашний кукольный театр «Гиньоль» от лучших мастеров Москвы. Только вот из-за болезни Алексея не подпускали к колюще-режущим предметам и к военным забавам, а детскую постоянно сторожили врачи. По полу комнаты Николая II проходила железная дорога, почти настоящая, только маленькая. А рядом располагались полки игрушечных солдат и песочница. Спустя много лет император разворачивает железнодорожное строительство на 70 тысяч километров и становится главнокомандующим русской армии в Первой мировой войне.
Открывашка.
Ну вот, вот... Кукла мне всегда вот представлялась. Есть куклы, с которыми можно играть, а есть куклы, с которыми нельзя играть. И вот девочки, как же им было, вот, потому что куклы настоящие большие, даже там в детстве моей мамы, были вот фарфор. Как же их беречь надо было? Вот с фарфоровой головой-то. Это так опасно было. Там не наиграешься.
Вы знаете, вот наша Алина Дмитриевна Венцель, которая... автор многих кукол, представленных на выставке «Русские монархи династии Романовых», она утверждала, что кукла – это инструмент познания мира, вот особенно для ребенка.
Правда.
И это действительно так. И у нее был маленький внук, которого она воспитывала, развивала, Алина Дмитриевна. И она с ним играла сначала в перчаточные куклы. Да, да, да.
Вот эти, да.
Вот. А потом уже появились куклы более, так сказать, основательно выполненные. Это были текстильные куклы. И одна из таких кукол изображала Юрия Гагарина. И скафандр. Скафандр.
Скафандр.
Был сшит из ткани, которая пошла на изготовление подлинного скафандра Юрия Гагарина. Вот где она все это раздобыла, я не знаю.
Если захотеть.
Да. Ну, она могла землю рыть, чтобы достать себе там и пуговки Наполеона, времен Наполеона, и вот такую ткань редкостную. Ну, а потом уже она стала вот фарфоровых кукол делать. И действительно, это был инструмент познания мира. И, собственно говоря, девиз нашего музея – «Созерцай прекрасное, познавать». То есть, вот если пришел маленький человек на нашу выставку, да, школьник, ему понравилась какая-то кукла, какой-то персонаж этой выставки, и он, наверное, полезет в интернет там, или книжки какие-то полистает, да, чтобы узнать какие-то подробности об этом персонаже. Вот на это нацелена вся наша работа.
А теперь мы ответим на вопрос. Вот ответ найдем здесь правильный. Аня, 10 лет, Москва. Вот простом, где живем, конечно. Вот Москва. Ничего экзотического здесь в месте рождения Петра, правда, где точно неизвестно.
Неизвестно. В Москве, в Кремле, в Теремном дворце.
В Теремном дворце, ну, считают, да.
Да.
Вот 122-я смс-ка возьмем. А сразу я про одежду задам. Кто из русских императриц была любительницей балов и самым богатым гардеробом обладал? Вот, пожалуйста, ответьте, кто из русских императриц? Это тоже легкий вопрос. Плюс 7-985-970-45-45. Билеты на выставку. И за каждый правильный ответ у нас один билет на два лица. Но там еще приложено у нас... как найти, что найти. Вообще, и билеты очень красивые. Это, их надо сохранять. Когда я надеюсь, что оторвут контроль, и вы сохраните. Или не отрывают теперь контроль.
Ну, отрывают,
да. Но там так все хорошо сделано, что у вас останется просто в руках. А скажите, пожалуйста, Анна Ивановна есть?
Да, конечно.
И как она такая?
Колоритная. У нее очень красивое платье. И отделана действительно антикварным кружевом старинным. Так что мы тоже постарались сделать красивой. Хотя писали о ней, что она была пристрашного взрока и гренадерского роста. Ну, то есть, наверное, под 1,80 м где-то так рост гренадера.
Мало ли кто был. Мало ли кто был.
У нас она благородная и красивая дама, как полагается, царица.
Стреляла очень хорошо.
Да.
Стреляла просто замечательно.
60 лосей за один день. Есть такой рекорд.
Ну, даже она стреляла не столько часто, сколько метко она еще. Она действительно умела очень здорово. Вообще такая... Вообще очень интересная царица, императрица Анна Иоанна. Так, сразу говорим, что, ну, конечно же, ну, все правильно. Вот Дина отвечает, Елизавета Петровна у нас отличалась. 15 тысяч было у нее платье, да?
От 15 до 25 по подсчетам самых смелых историков.
Света, это 144-я смс-ка, да.
И тоже писали, что когда Петр вошел в ее покой, обнаружил 15 тысяч платьев, 8 тысяч пар обуви, несколько тысяч пар чулок, но при этом совершенно пустую казну.
Да, ну, это было весело. Веселая царица была Елизавета.
Эпоха роскоши и излишеств.
Ну, при этом дело делалось, и все было не так плохо, как кажется. Вот трудная, наверное, была задача, невероятная. Вот Елизавета Петровна есть?
Есть, да.
Вот одеть ее, наверное, была очень трудная задача.
Но он, напошив ее платье, ушло 8 метров ткани. Только, представляете, на куклу.
Да. А еще, при том, так как куклы все с характером, куклы ведь очень много. Кстати, у меня ребят писало, что когда про авторские куклы, что обязательно должен быть характер, чтобы внутренний, вот какой-то у авторской куклы обязательно должен быть внутренний,
конечно,
точный характер.
Конечно.
Вот то, что в одном и том же платье, конечно, куклы Елизаветы Петровны, ей тяжело пребывать в одном и том же платье, я так думаю.
Ну, на если мысли спросить, обуви, да.
Да,
если она в голубом роскошном платье.
В голубом, да?
Да, да, с кружевами,
с веером.
Очень красивая.
Ну, она такая, она красавица была, особенно в молодости красавица.
Да, об этом говорили, писали все, да.
Да, вот только кто у нас, японцы или китайцы говорили?
Китайцы
говорят, что глаза слишком большие вообще. Всем хороша Елизавета Петровна, но глаза великоваты вообще-то. Вот она же была голубоглазая, да?
Да.
Такая она голубоглазая, светлая была. Ей мужские шли очень шли мужские костюмы, но в молодости.
И она специальные балы устраивала, где дамы были в мужских костюмах.
Но никому не шло так, как Елизавета.
Да. Ну, говорили, что у нее ноги очень красивые, фигура красивая.
Да.
Это подчеркивалось.
Да, нет, но это было точно. А вот есть ли там, например, вот несчастный Петр III?
Конечно, есть, да.
Есть. А каков он и в чем он, интересно?
Ну, он в мундире у нас, по-моему.
В Голштинском? Да. С белым, с голубым?
Нет, в русском зеленом.
В русском, да, в русском зеленом. Да. Потому что он похоронен был в голштинском мундире.
Ну, возможно, сделан так. Вот. Ну, конечно, основной акцент у нас на Екатерину, потому что, ну, объяснять историю взаимоотношений, это, конечно, непросто. Если так подумать, что Екатерина о нем отзывалась, что муж мой дурак, да, был дураку в ту пору 15 лет, конечно, это был молодой человек, еще не сформированный, и, конечно, он мог по-разному показать себя в нашей истории, но что случилось, то случилось.
Ну, там были проблемы с воспитанием, проблемы с детством,
да,
очень,
да,
большие у Петра Федоровича. Так, я сразу еще задам, а кого у нас называли, и само название было из государей российских, философ на троне? Вот, пожалуйста, ответьте мне, +7 985 970 45 45. Вот, и скажи, а Павел есть?
Да, в костюме рыцаря Мальтийского ордена. Это вообще...
О, Мальтийском во всем, да.
Да, это вообще наша любимая тема.
А он в чем? Вот в Далматике этом самом, да?
Да.
Вот как на портрете есть.
Как из Третьяковской галереи.
Да. Там есть несколько портретов его, несколько, вот они отличаются по композиции, но вот в этом самом Далматике
с Мальтийским крестом, да.
Вот тоже очень интересно, очень очень интересный человек был. Очень непростой.
Да, но есть же и политические подоплеки его, когда он оказал покровительство Мальтийскому ордену, и вот этот союз с Наполеоном знаменитый.
Да, но
поход
вот,
в Индию.
Ну да, там много чего есть, много есть и странного, и много есть удивительного. Очень удивительного и возвышенного. А вот кто у нас еще, вот там, вот, вот цари, а императрицы есть не царствующие, а жены, консорты есть? А,
конечно.
А кто? У нас, ну, там, скажем, Мария Федоровна вот есть?
Вот, к сожалению, у Павла императрицы Марии Федоровны нет. Есть у Александра Третьего императрицы Марии Федоровны.
Мария Федоровна есть.
Да, вот, императрица Мария Александровна, Екатерина Долгорукова. Вот такой несчастная княгиня Юрьевская, которая...
Ну, да. А сам Александр Второй как представлен?
В мундире.
Мундире.
Да, официальный, да.
Он официальный. Да. Все официальные такие, потому что очень интересно, ведь они... очень интересно посмотреть, потому что были разные. Здесь спрашивают, были спортивные костюмы. Спортивные, если считать верховую езду, в точном применении этого слова, то у многих были верховые костюмы и так далее.
Ну, скажем так, юный Михаил Федорович, который воцарился в совсем молодом возрасте, изображен, если можно так выразиться, в спортивном костюме. То есть на нем кафтан, сапоги. То есть, ну, такой молодой боярин, который мог и в таком виде и на лошади ездить, и по городу гулять, и по дворцу.
Вот Михаил Федорович есть, вот да, здесь да, он да. В основе вот династии Романовых есть. Сразу скажу, что действительно правильно Екатерина II, философ на троне. И вот Вероника у нас, 157-я смс-ка Вероника получает. Еще у нас осталось раз, два, три, один вопрос. Сразу а вы, пожалуйста, скажите, чей указ послужил основанием МГУ, ну, то, что называется МГУ, Московского университета. Вот кто основал...
Императорский университет.
Императорский, да, Московский императорский университет. Вот чьим указом он был основан. Вот если в целом смотреть выставку, вот... Что она собой представляет? Ведь выставка это не магазин и не набор. Она же как-то как сделана выставка? Как она сделана? Вот если вот сказать, какой образ самой выставки?
Ну, вы знаете, она не зря называется «Русские монархи. Точка. Династия Романовых», потому что выставка не только представляет династию Романовых, но и их предшественников. А начинается выставка с художественного образа княгини Ольги, которая одной из первых...
Ой. Княгиня Ольга.
Да, христианство на Руси.
Да, здорово, да. Как княгиня Ольга изображена? Сразу, извините, что я сразу задаю вопрос, как она, в чем она?
Но она в платье императорского цвета, византийского покроя, отделана вышивкой, жемчугом, солярными орнаментами. То есть это уже христианский образ.
И она... платье у нее.
Нет, у нее такое... Вот именно тот цвет, который получался путем крашения либо бирюзы, либо вот этих вот моллюсков, темно-богатый такой фиолетовый с сиреневатым отливом. То есть цвет императоров. И... В ней в руках
это
крест.
Это один из видов пурпура.
Да. В основном такой цвет получали именно вот этот, о котором я говорю, украшение лазурита, которое доставляли из Пакистана. То есть это, конечно, невероятные деньги стоило. Поэтому и цвет императорский. И у нее в руках крест, это символизирует ее принятие христианства. То есть фактически
она же у нас... А материя тоже какая-то особенная у нее, собственно, для куклы сделана?
Знаете, материя у нее бархат, очень красивый, благородный, и на нем вышивка жемчужная, поэтому смотрится очень богато и достойно.
Потрясающе, ведь и вышивка должна быть тоже вот в масштабе, да?
Конечно, да. Там не солярный орнамент очень красивый, там стилизованные.
Здорово.
И вы знаете, в центре выставки у нас еще вот такой любопытный экспонат. Это макет храма святителя Николая, которые, естественно, на территории Кремля присутствуют в натуральную величину, он действующий храм. Вот. А на нашей выставке представлен макет этого храма, очень искусно выполненный, достаточно большой такой, да, наверное, да. Метра полтора.
А из чего макет? Деревянный?
Деревянный.
Деревянный,
деревянный,
да.
Деревянный, да.
Ну, считается, что этот храм явился во сне Петру Первому, он его зарисовал на бумаге и впоследствии его воспроизвели в материале.
Это здорово, да. Причем святитель Николая, это хорошо. Во-первых, моряки, а во-вторых, умножение богатств. Умножение богатства и охраняет святитель Николай. Охраняет и приумножает твое.
Да.
Вот, твое добро. А, вот. Хорошо. Ответили правильно. Конечно, указ Елизаветы Петровны. 180-я СМС-ка Алеша у нас написал. И Алеша будет вот последним из тех, кто кого-нибудь хорошего возьмет с собой, кто будет себя хорошо вести, я так думаю. Вот возьмет с собой на выставку в Измайлово. Ну что ж, спасибо вам большое. А до какого времени выставка?
По январь будущего года. По январь 2018
такие
года.
Такие объявления очень расслабляют. А мы успеем.
Но извините, в понедельник выставка выходная. То есть завтра, да.
Да, понедельник выходная. Так что, начиная со вторника, лучше идите сейчас. Тем более, погода наладилась. Да. И вообще, и все остальное посмотрите. Там. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. И познакомились с выставкой. Надо пойти обязательно. Вот я напоминаю, что Таисия Попова и Елена Егорова были у нас в гостях. А я задам вопрос для программы «Говорим по-русски». Всегда у нас, перед тем, как мы отправляемся в Подмосковье, с Татьяной Перепелькой. Реклама. Это латинские корни. Когда кто-то что-то рекламировал, вот римляне, они что делали? Громко кричали, обманывали или считали деньги. Вот рекламировать. Это что вот такое? Плюс 7-985-970-45-45. Вот уже отвечайте смс-ками, а ведущие программы «Говорим по-русски» все для нас разъяснят. Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо.
Говорю
спасибо
нашим
вам.
Гостям.
До свидания.
Путешествие по Подмосковью.
В музее-усадьбе Муранова открылась новая выставка. Называется «Что написано пером». Что вроде бы естественно. Сама усадьба самым непосредственным образом связана с именами двух поэтов – Баратынского и Тютчева. Но тут речь не только о литературном труде, но и о письменности как таковой.
Заглянем в музей.
О том, что посетитель видит на выставке, ее куратор, научный сотрудник Мурановского музея Михаил Гладышев.
Выставочный проект «Что написано пером» рассказывает о культуре письменности, таких вопросах, как графология, немного даже почерковедение. И если пройтись по витринам, первая витрина нам рассказывает о том, о чем писали, как писали и чем писали. Здесь мы можем видеть копии страниц французской энциклопедии, рассказывающие нам о премудростях заточки пера, и несколько документов из фонда музея, которые в первую очередь отличаются типом бумаги. Бумага была разная, в зависимости от цели использовался разный тип бумаги. Другая витрина рассказывает о том, как писали. О шрифтах, наиболее употребимых в XIX веке. Также представлены копии из французской энциклопедии с прописями основных трех шрифтов – Ронд, Куле и Батард. Шрифт Ронд был наиболее употребимый, и несколько документов также в витрине представлены, именно этим шрифтом написанные.
Кстати, вот если мы сравним с тем, как мы пишем сегодня и как детей учат в школе, на который из этих шрифтов больше похоже то, как мы пишем сегодня?
Наверное, все-таки Ронд, потому как он даже сохранился, скажем так, в электронном, что ли, виде, всем нам известный Word, собственно, там есть один из шрифтов, который очень напоминает именно Ронд. Ронд наиболее приближен к современному почерку, почерку современного человека. Также есть одна очень интересная выгородка, в которой представлен стол Баратынского Евгения Абрамовича. И на нем небольшая такая композиция, показывающая стол дворянина, перед которым открыта та самая французская энциклопедия. Лежит бумага, перо, чернильница. И посетителю представляется такая картина, будто дворянин пишет письмо. Это может быть деловое письмо, а может быть любовное письмо или дружеское. Потому как на столе есть письмовник, в котором представлены самые разные варианты писем, образцы этих писем. Следующая витрина очень интересная, у которой большинство наших посетителей задерживается подолгу. Витрина с автографами. рукописные автографы наших персоналей, чего стоит только сразу три автографа Тютчева. Наверное, более интересный автограф его со стихотворением, с хорошо известное «Еще там листовское желание», стихотворение, которое он посвятил одной из своих супруг. Также здесь автографы других известных людей. Это и Гоголь, и Вяземский, и Герцен, и Аксаков. Ну и, наверное, почерк Путята наиболее интересен, в первую очередь, своим видом. Мелкий, очень понятный, адъютантский почерк. Другая витрина представляет нам развитие почерка в зависимости от возраста человека. Здесь представлены письма одной из дочерей Федора Ивановича Тютчева, Дарьи Федоровны. Есть как и ранние письма, так и поздние письма. И также комментарий от эксперта-графолога, почерковеда, который разобрал ее письма. И, в принципе, можем сделать вывод, что почерк особо не изменился, по большей части. И еще две очень интересных витрины. Одна из них посвящена вопросам образования. И наиболее интересным экспонатом там, конечно, является тетрадь Эрнестины, второй супруги Федора Ивановича, по которой она изучала русский язык. Эту тетрадь мы открыли на глаголе «быть». Наверное, самый важный глагол в нашем языке, да и в жизни в целом. И еще одна витрина, посвященная эстетическим вопросам письменности. Там мы видим различные чернильные наборы, дорожные наборы с перьями, дорожный ящик для пишущих инструментов Баратынского, бювары, чернильницы и так далее, и так далее.
Экспозиция, посвященная культуре письменности, открыта в выставочном корпусе музея Муранова. Но одной экспозиции программа выставки не ограничивается. Запланированы мастер-классы по каллиграфии, а также встречи со специалистами-почерковедами. Подробности на сайте музея. А вот записываться призывают заранее, поскольку желающих в наш компьютерный век неожиданно оказалось много. Что мы, Татьяна Пилипейко и звукорежиссер Светлана Ростовцева, вам и советуем делать.
Фотографии, маршрут и другие подробности в блоге передачи на сайте «Эхо». В это воскресенье в программе «Не так». Суд над Геннадием Почепцовым, Василием Громовым и Михаилом Кулешовым, участниками расправы над членами молодой гвардии СССР 1943. Ведущий Сергей Бунтман и историк Алексей Кузнецов. «Не так». В воскресенье сразу после полудня. Книга Зинаида Серебрякова «Мир ее искусства» и новые проекты издательства «Слово». Об этом пойдет речь в это воскресенье в программе «Книжное казино». Наши гости. Руководитель проектов издательства «Слово» Александра Еретян, а также автор книги «Историк искусства», эксперт по творческому наследию семьи Бенуа Лансере Серебряковых и художников 20 века, член французского фонда Foundation Серебряков Павел Павлович. Книжное казино. Воскресенье после 15 часов. О чем, с кем и как говорит реклама. Обсуждаем эту тему в воскресной программе «Говорим по-русски». У нас в гостях доктор филологических наук, доцент Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Лариса Ухова. «Говорим по-русски» в воскресенье после 11 утра. В воскресенье тема вечерней программы «Цена революции» – октябрист Александр Гучков. Балканские сюжеты. Наш гость – профессор, доктор исторических наук Виктор Казадой. «Цена революции» – воскресенье после 22 часов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.